Ольга Серебряная познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Решение Европейского суда по делу ЮКОС против России. Отмена приговора предпринимателю Алексею Козлову. Съезд партии «Правое дело» без участия Михаила Прохорова. Отчет министра транспорта России в Госдуме по последним катастрофам. Падение курса рубля в рубрике «Экономическая панорама», а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В деле ЮКОСа нет политической подоплеки. К такому выводу пришли страсбургские судьи, рассмотрев жалобу миноритарных акционеров компании. Вместе с тем Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили право ЮКОСа на справедливое судебное разбирательство в деле о налоговых претензиях, а при начислении взыскания налогов было нарушено право компании на защиту собственности. За последними событиями в деле ЮКОСа следила корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Жалобу миноритарных акционеров ЮКОСа Европейский суд по правам человека рассмотрел более полутора лет назад, однако решение стало известно лишь сегодня. Страсбургские судьи отклонили большинство возражений российского правительства на жалобу заявителей, но при этом отказались признавать налоговые претензии властей компании дискриминационными и политически мотивированными. Судьи отметили также, что не готовы сейчас выносить решение по вопросу о денежных компенсациях за допущенные нарушения и предложили сторонам после вступления этого решения в силу представить письменные замечания по данному вопросу для того, чтобы решить его впоследствии. Несмотря на то, что большинство наблюдателей ожидало жесткого решения Страсбурга именно по вопросу о политической мотивированности дела, адвокат Пирс Гарднер, представляющий интересы миноритарных акционеров ЮКОСа в Европейском суде по правам человека, решением Страсбурга удовлетворен.
Я думаю, будет справедливым сказать, что мой подход к этому решению должен быть чисто юридическим. В этом решении есть несколько аспектов, по которым ЮКОС не смог подтвердить свои претензии на высоком уровне, требуемом в Европейском суде для признания нарушений. Хотя, как я уже отмечал, в основных моментах, таких как нарушение права на справедливое разбирательство и драконовские меры против компаний, суд признал, что права ЮКОСа были нарушены. В одном аспекте, в котором нарушение прав ЮКОСа было проявлено не столь ясно, Европейский суд жалобу не удовлетворил. И это касается справедливости самих налоговых претензий к ЮКОСу. ЮКОС жаловался на то, что эти претензии были непонятными и примененными избирательно, но суд решил, что у истца не хватило доказательств. Тем не менее, суд постановил, что сами разбирательства в российском суде были несправедливыми, а штрафы и наказания, возникшие после этих разбирательств, не имели законных оснований.
Жалоба ЮКОСа была направлена в Европейский суд по правам человека после того, как российские власти предъявили крупнейшей российской нефтяной компании на тот момент огромные и необоснованные, как считали в ЮКОСе, налоговые претензии. Настаивая на немедленных выплатах, власти одновременно заморозили активы ЮКОСа и запретили компании распоряжаться своим имуществом. Это не позволило ЮКОСу погасить налоговые претензии за счет продажи активов, и в результате активы ЮКОСа, в том числе и самое его ценное подразделение, компанию «Югандскнефтегаз», были, как указано в жалобе, экспроприированы, и большая их часть была передана государственной нефтяной компании «Роснефть», говорит бывший заместитель правления ЮКОСа Юрий Бейлин.
Я только хотел бы добавить, что необходимо подчеркнуть главное. Не добавочные налоговые требования убили ЮКОС, а насильственные процедуры против компании. Европейский суд постановил, что эти процедуры были неправомерными. И я лично удовлетворен этим решением.
А вот как прокомментировало решение Европейского суда по правам человека бывший начальник правового управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов.
Решение, как и ожидалось, будут ругать все. Потому что оно, как обычно, страсбургское, вашим и нашим, смотря как раскладывать. Хорошо, потому что установлены какие-то нарушения. Да, статьи 6 первого протокола, то есть установлено, что с компанией незаконно взыскали штрафы, и процедура исполнения тоже имела проблемы. Есть три больших бяки. Первое, все, что называется в простонародье политической мотивацией, то есть избирательное применение права, и применение соответствующих норм права, и применение норм по другим мотивам, кроме мотивов, предусмотренных законом, в этом все отказано. Плюс налоги, сами вот субстантивно налоги вот эти, тут сказал, что то, что насчитали компании за эти годы, то насчитано законно, и государство имело право это делать. Не нашел в этом нарушений. И третье, то, что денег не дали, это, конечно, тоже, когда суд зарезервировал свое право рассмотреть этот вопрос в будущем, понятное дело, эта тема еще на достаточно долго.
С вашей точки зрения, почему судьи вынесли двоякое решение и отложили решение вопроса о компенсации?
Судьи пошли по проторенному пути. Вопрос по штрафам был просто очевиден для любого юриста. Вопрос там по исполнению тоже был очевиден, но по очевидным вещам суд принял очевидные решения, которые тоже были разложены, так сказать, между сторонами. Судьи на них не согласились, есть особые мнения и так далее. Во-вторых, судьи, соответственно, не обидели Российскую Федерацию. Для Российской Федерации что было в конечном итоге важно? Политическая мотивация, вопрос, из-за чего разрушили ЮКОС. И вопрос денег. С деньгами, ну, будем считать, что это вопрос там достаточно далекого будущего. С политической мотивацией, если государство скажет, суд подсказал, по сути дела-то мы правы были.
Экономист Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода» рассказала, что обескуражена подобным решением Европейского суда по правам человека и тем, что судьи не усмотрели политических мотивов в кампании, налоговой кампании, направленной против ЮКОСа.
Вот так суд себя и компрометирует. Он говорит, я суд компрометирую себя тем, что я не хочу разобраться, я закрываю глаза. Может быть, делаю это по просьбе российских властей. Кто видел, кто имел глаза, уши и так далее, тот прекрасно понимал, что происходит в компании ЮКОС, почему ее разоряют, почему накручивают налоги, налоги, налоги. Я не могу себе представить ситуации, когда человек в трезвом уме, желающий разобраться, делает вывод, что никакой подоплеки не было, и все сделано по закону. Вот в данном случае шито белыми нитками ситуация.
Нефтяная компания ЮКОС была признана банкротом в 2006 году, а год спустя, в ноябре 2007, исключена из госреестра юридических лиц. Сумма налоговых претензий, включенных в реестр требований кредиторов компании, составила около 430 миллиардов рублей. Обращаясь с жалобой в Европейский суд по правам человека, миноритарные акционеры ЮКОСа рассчитывали получить компенсацию в 98 миллиардов долларов США, но пока европейские судьи вопрос о компенсации не рассматривали. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за ситуацией вокруг ЮКОСа следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался сегодня давать показания в суде. Лидеры московских отделений пяти политических партий КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, Яблоко и Патриотов России подписали сегодня меморандум о координации действий по организации наблюдения за выборами в Госдуму 4 декабря. В Москве на съезде партии «Правое дело» делегаты сегодня утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, сегодня освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Такое решение принял Верховный суд России. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. Европейский суд по правам человека не признал политически мотивированным преследование компании ЮКОС российскими властями, но частично удовлетворил претензии акционеров компании. Партия «Правое дело» провела предвыборный съезд без Михаила Прохорова. Фильм Никиты Михалкова «Утомленная солнцем 2 Цитадель» стал российским кандидатом на получение кинопремии «Оскар». Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Давайте поговорим о главной международной теме этой недели. Палестинцы собираются подать в ООН заявку на то, чтобы их государство было признано. Что пишут об этом?
Ну, действительно, это голосование, которое, по идее, должно признать за палестинской автономией государственной, или, обращу ваше внимание, близкий тому статус, не обязательно государственный. Естественно, этому препятствует Израиль, а Соединенные Штаты стараются не допустить дела до самой постановки этого вопроса на голосование в Совете Безопасности ООН. Надо сказать, что у Барака Обамы в данном случае непростая ситуация. Новая американская внешняя политика, которую он анонсировал в начале своего срока в Белом доме, основывалась на завоевании или возвращении симпатии арабского и шире мусульманского мира к Америке. Обама утверждал, что он исправит несколько односторонний внешнеполитический подход своего предшественника Буша-младшего. И вот теперь президента упрекают в лицемерии. По крайней мере, такова позиция многих мусульманских лидеров, впрочем, некоторых европейских тоже. В самой Европе отношение к палестинскому казусу в ООН еще сложнее. Левые во многих странах континента выступают в поддержку стремления автономии. Оттого любопытно посмотреть публикации на эту тему именно в европейских газетах. Левоцентристская британская «Гардиан» сегодня, в день открытия Генеральной Ассамблеи, довольствовалась информационным материалом под названием «Обама едет в ООН, в то время как усиливается нажим на палестинцев по поводу их стремлений к государственности». Крис Макгрилл, автор статьи в «Гардиан», пишет. Европейцы находятся на острие попыток убедить палестинского президента Махмуда Аббаса отозвать свой призыв. Даже Франция с ее обычной симпатией ко всякого рода заявлениям о государственном статусе и автономии говорит сейчас, что дипломатическая цена поединка с США, которая наверняка наложит вето во время голосования в Совете Безопасности, нанесет ущерб делу палестинцев. Аббас заявил, что, цитирую, «все набросились на нас из-за вопроса о государственном статусе». Но в беседе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном подтвердил, он действительно собирается в пятницу подать запрос в Совет Безопасности. Французский министр иностранных дел Ален Жюппе, прибыв в Нью-Йорк, планирует убедить Аббаса вечером в понедельник, что обращение в Совет Безопасности будет политической ошибкой. Конец цитаты. Это, напомню, газета «Гардиан». Консервативная британская «Таймс», которая, в отличие от местных левых, довольно прохладно относится к идее палестинской государственности и поддерживает Израиль, напечатала редакционный комментарий на эту тему под названием «Пределы дипломатии». Речь идет о том, что британский премьер Дэвид Кэмерон поддержал президента Обаму в его позиции в нынешнем палестинском дипломатическом сюжете. Тон комментария патетичный и чуть ли не восторженный и в отношении Кэмерона, и в отношении Обамы. Итак, цитата. «Дэвид Кэмерон продемонстрировал храбрость во внешней политике. Безо всяких электоральных дивидендов он дал согласие на участие британских военных в операциях в Ливии, так как остаться в стороне означало потворствовать гуманитарной катастрофе. Это делает ему честь. Но сейчас он должен продемонстрировать храбрость иным путем, приняв внешнеполитическое решение, которое отвратит партнеров по коалиции». Конец цитаты. «Таймс» имеет в виду заявление лидера либеральных демократов Ника Клегга, напомнили, либерал-демократы являются партнерами консерваторов правительства Британии, которые высказываются в поддержку требований палестинцев.
Кирилл, раз мы уже начали говорить о ближневосточных делах, давайте поговорим и еще об одной болевой точке в этом регионе, ситуации в Сирии, где продолжаются жесткие подавления антиправительственных выступлений. Как я понимаю, западная пресса пишет о позиции России. В связи с этим Россия препятствует санкциям.
В американской газете Christian Science Monitor статья Николаса Бланфорда и Фреда Вейера «Почему Россия блокирует международные действия против Сирии». Ну, надо сказать, что для американского читателя, безусловно, статья носит исключительно важный просветительский характер, потому что действительно разбираться в хитросплетениях российской политики в отношении Сирии из океана довольно сложно. А для наших слушателей, в общем, многие вещи очевидны, тем более, что в статье приводится мнение экспертов, которые часто звучат просто на волнах Радио Свобода, но на что я обращу внимание, это на огромные суммы военных контрактов между Россией и Сирией, поставки российского вооружения в Сирию, и речь идет не столько, и даже, может быть, не только о том, что Россия поддерживает Сирию в рамках некой, так сказать, антидемократической идеологии, нет, это обычный прагматизм, бизнес, не больше.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Верховный суд отменил приговор бизнесмену Алексею Козлову, мужу известной журналистки Ольги Романовой, и также принял решение освободить его из СИЗО под подписку о невыезде. Дело Алексея Козлова, ранее осужденного за хищение и отмывание денежных средств, отправлено на повторное рассмотрение, рассказывает Любовь Чижова.
Кассационная коллегия Верховного суда России отменила все принятые ранее решения в отношении бизнесмена Алексея Козлова, получившего 5 лет лишения свободы за мошенничество, и освободила его из-под стражи под подписку о невыезде. Это второе решение Верховного суда в пользу Алексея Козлова. Еще в июле он вынес постановление, критикующее действия следователей по делу бизнесмена. Решение Верховного суда в отношении Алексея Козлова огласил судья Геннадий Иванов, и собравшиеся в зале журналисты и правозащитники встретили его аплодисментами.
Судебная коллегия Бугунова. Приговор Пресненского районного суда города Москвы 5 марта 2009 года. О принятии судебной коллегии по делам Московского городского суда 10 июня 2009 года и постановлении Московского городского суда 29 июня 2011 года в отношении Козлова Алексея Александровича отменить и дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, но не заставить. Козлова Алексея Александровича из-под стражи освободить.
Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов остался неудовлетворен решением Верховного суда, ведь он просил прекратить дело против бизнесмена, ранее осужденного за хищение и отмывание денежных средств.
На самом деле нужно было сразу прекращать, потому что опять начинать всю эту тягомотину по первой инстанции. Но они решили так. Оспаривать это практически невозможно. То есть можно, конечно, писать еще жалобы выше, уже жалуясь на судебную коллегию, но смысла никакого нет, потому что никто этого не сделает, никто не отменит. И слава богу, главное, что Козлова освободят. Это важнее всего в данном случае.
Алексей Козлов – муж известной журналистки Ольги Романовой. Он был арестован в 2008 году и в 2009 приговорен Пресненским судом Москвы к 8 годам лишения свободы по обвинению в хищении и отмывании 33% акций акционерного общества «Искош». В конце июля этого года президиум Мосгорсуда снизил Козлову срок наказания до 5 лет лишения свободы. Все это время Ольга Романова боролась за освобождение мужа и утверждала, что дело против него сфабриковано при участии партнера Алексея Козлова по бизнесу, экс-сенатора Владимира Слуцкера. Вот что Ольга Романова сказала Радио Свобода о последнем решении Верховного суда в отношении ее мужа.
Верховный суд принял решение все приговоры отменить, все до одного, и направить дело на новое рассмотрение, а муж из-под стражи освободить под подписку о невыезде. Что, конечно, нас вполне устраивает, более чем устраивает, потому что это моя единственная возможность публично доказать невиновность моего мужа, публично доказать фальсификацию всех доказательств со стороны обвинения и наказать людей, которые нас заказали и которые исполнили заказ. А Алексей Козлов не будет дома сегодня. Я также не думаю, что он будет дома завтра и в ближайшие дни. Я поеду за ним сегодня вечером. Я прилечу за ним в Пермь и поеду дальше на наш дальний кордон, где он сейчас находится. И мне предстоит еще довольно серьезная долгая борьба за то, чтобы его физически выпустили, потому что в системе ФСИН не признают никаких чьих бы то ни было заявлений, телеграмм и так далее. И нужно письмо с синей печатью, которое будет идти 2 месяца почтой, что меня совершенно не устраивает, во-первых, что незаконно, во-вторых. Мы прекрасно знаем, есть сотни случаев, когда люди, оправданные или смененные приговорами, продолжают совершенно незаконно находиться в тюрьмах, потому что ФСИН ждет письма. Для них почта важнее суда, главнее суда.
Почему возникло дело против вашего мужа вообще, в принципе?
Мое дело возникло потому, что бывший сенатор, уже сейчас бывший Владимир Слуцкер, пожелал отнять у нас, у моего мужа, акции завода «Искош». То он легко и спокойно сделал, как бы не поднявшийся шум. Акции до сих пор арестованы, насколько я знаю, никому не принадлежат. И там еще предстоит очень долгий процесс.
Как вы считаете, распространится ли эта тенденция там как-то смягчать приговоры, пересматривать их на других бизнесменов, которые находятся в заключении, на Ходорковского, на Лебедева? Или это такой частный случай?
Еще вчера я думала, что
Я первая ласточка. Сегодня утром я поняла, что я могу быть последней ласточкой, потому что в Думу в ближайшее время будет внесен пакет, насколько я знаю, президентский, кремлевский, по поводу того, что экономические дела будут рассматривать результаты бюджета в закрытом режиме. Это означает, что мы, наверное, больше и не будем знать подробностей, за что людей сажать. Я буду просто сажать.
Говорила журналистка Ольга Романова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим еще об одной актуальной российской теме. В Москве продолжает работу съезд партии «Правое дело», которая со скандалом покинул его лидер Михаил Прохоров. Делегаты съезда приняли предвыборную программу и обсудили проект федерального партийного списка, в первую тройку которого вошли Андрей Дунаев, Андрей Богданов и известная теннисистка Анна Чеквитадзе. Михаил Прохоров на съезде замечен не был, рассказывает Виталий Камышев.
Возвращение Михаила Прохорова в партию «Правое дело», о возможности которого говорили накануне, не состоялось. Этот вопрос на съезде даже не обсуждался. Дискуссия вообще возникла в зале, пожалуй, лишь один раз, когда один из делегатов, бывший член фракции СПС в Государственной Думе Артур Мяки, предложил включить в предвыборную программу фразу о том, что «Правое дело» – партия президента Дмитрия Медведева. Предложение было отклонено большинством голосов. Начало съезда правых заставило вспомнить полузабытую стилистику партсъездов советской эпохи.
Уважаемые делегаты, уважаемые гости съезда, в адрес съезда поступили приветственные телеграммы, и мы посчитали необходимым от президиума гласить их. От Общественной палаты Российской Федерации, членам партии «Правое дело».
Общественная палата выразила поддержку «Правому делу» в его, как было сказано, бескомпромиссной борьбе с криминалом в собственных рядах. Надо полагать, под этим подразумевалось недопущение в партийные списки главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Кроме Общественной палаты, за эти же заслуги правые удостоились приветствия от председателя Комитета по безопасности Госдумы Владимира Васильева и, наконец, от секретаря Политсовета «Единой России» Сергея Неверова. После этого был обнародован проект федерального предвыборного списка партии «Правое дело». В его первой тройке исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев, политтехнолог Андрей Богданов и теннисистка Анна Чеквитадзе. Вот как это прокомментировал в кулуарах съезда лидер подмосковных правых, член нового федерального политсовета партии Борис Надеждин.
Список этот получит, не знаю, 1% будет неплохим результатом. На меня долго уговаривали, чтобы я тоже вошел в эту тройку. Переговоры, могу вам сказать честно, закончились уже сегодня, ночью глубокой. Тем не менее, я не поддался на уговоры уважаемых людей, сказал, что в этом балагане я участвовать не буду. Потому что, во-первых, не хочется покрывать себя позором, в смысле результата. Во-вторых, Андрей Богданов, человек, который, у него репутация совершенно определенная, человек, который по заданию администрации заваливает партию. Я в этом участвовать не готов.
Тем временем съезд партийный список утвердил. В первую десятку кандидатов «Правого дела» вошли также экономист Владислав Иноземцев и член Общественной палаты Александр Брод. В новом руководстве партии рассчитывают, что на выборах в Госдуму «Правое дело» получит более 10% голосов избирателей. Об этом сегодня сказал журналистам Андрей Дунаев. В российском центре избиркоме предполагают, что весь пакет необходимых для регистрации предвыборных документов «Правое дело» сдаст в следующий понедельник. Это подтвердило агентство «Интерфакс», член центра избиркома от «Единой России» Татьяна Воронова, курирующая правых. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Время для краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался сегодня давать показания в суде. После этого суд решил огласить показания, данные обвиняемым на предварительном следствии. Лидеры московских отделений 5 политических партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриотов России» подписались сегодня меморандум о координации действий по организации наблюдения за выборами в Госдуму 4 декабря. В Москве на съезде партии «Правое дело» делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, сегодня по решению суда был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Такое решение принял Верховный суд России. При взрыве в столице Турции Анкаре сегодня пострадали около 30 человек. Состояние по меньшей мере четверых из них тяжелое. В Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону оппозиции, которая добивается отставки президента страны Али Абдалы Салиха. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свобода», интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Ну что, сегодня на сайте день прямых трансляций?
Добрый день, Валентин. Да, буквально минут 10-15 назад закончилась одна из таких прямых трансляций. Это была пресс-конференция представителей ЮКОСа, которую они давали в связи с решениями, принятыми сегодня Европейским судом по правам человека. И частично заявление представителей ЮКОСа уже есть на сайте. В статье «Сюжет дня ЮКОС выиграл у России». Она постоянно обновляется. Здесь появляются все новые и новые комментарии, нюансы, связанные с этим решением, в том числе и слова, которые сказали представители ЮКОСа во время этой прямой трансляции. До этого момента никто не обращал на это внимания. Они внесли некоторые разъяснения в вопрос о компенсациях. В частности, было сказано, что вопрос о компенсациях будет решен в течение 3 месяцев. Если в течение 3 месяцев Российская Федерация не договорится с представителями ЮКОСа, то Страсбургский суд примет решение единолично, но, правда, не сказано, в какие сроки, и сам определит сумму компенсаций. Что же касается стороны представляющих акционеров ЮКОСа, то они по-прежнему настаивают на той же цифре в 98 миллиардов долларов и считают, что не произошло ничего такого, чтобы заставило их отказаться от этой цифры. Кроме того, они говорят, что сегодняшнее решение Европейского суда дает им очень хорошие возможности проводить судебные разбирательства в других юрисдикциях, а мы знаем, что представители ЮКОСа ведут несколько таких дел, в частности, в Гааге, в Стокгольмском арбитраже. Я думаю, что это не все судебные дела ЮКОСа. Мы будем продолжать комментировать решение Европейского суда, и вся последняя информация будет собрана в материале, который называется «Сюжет дня ЮКОС выиграл у России». Все ссылки на материалы, связанные с ЮКОСом, вы также найдете здесь. И я напомню, что сегодня мы вели прямую трансляцию со съезда партии «Правое дело». Ролик по итогам этой трансляции с интервью Андрея Нечаева и Леонида Гозмана, которые вышли из «Правого дела», будет смонтирован в ближайшее время и также появится на главной странице сайта «Радио Свобода». И я с удовольствием анонсирую уже 3-ю за сегодняшний день прямую трансляцию. Это программа «Время гостей» с Анной Качкаевой. У нее сегодня в студии Ирина Ясина и Георгий Бовт, которые как раз и продолжат разговор о том, что же произошло с проектом «Правое дело». Смотрите и читайте сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе выступил министр транспорта России Игорь Левитин. В связи с недавними катастрофами на транспорте, речь идет о крушении теплохода «Булгария» на Волге и самолета Як-42 под Ярославлем. Жертвами двух этих катастроф стали 166 человек. В Госдуме сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он успел вернуться в бюро и сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Данила. Вам слово.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что когда вы вот подводили мое появление, вы сказали, что выступление Игоря Левитина было в связи с вот этими катастрофами. Вот ни один из людей, которые присутствовали в Государственной Думе, никакой связи в его выступлениях с этими трагическими происшествиями не нашел. Во всяком случае, слово «Ярославль» в выступлении Игоря Левитина вообще не появилось. И было похоже, что он решил забросать депутатов цифрами, которые при этом сам, возможно, не слишком внимательно прочел перед тем, как вошел на трибуну Государственной Думы.
С середины 90-х годов на базе гражданской авиации было на базе гражданской иной авиации было образовано 374 авиакомпании, которые стали заниматься коммерческими перевозками. В текущем году количество компаний сократилось до 137, при этом объем перевозок в 2010 году достиг уровня 1991 и составил 57 миллионов человек.
Его заместитель и глава Росавиации Александр Нерадько был немножко более, что называется, привязан к реалиям в своем выступлении. Он на многое жаловался, жаловался на то, что существуют сознательные нарушения в авиации, пренебрежение правилами безопасности для достижения коммерческой выгоды. Заодно рассказал, например, что пилотов Як-42 попросту сейчас толком не на чем учить.
Необходимо законодательно и нормативно запретить эксплуатацию новых типов воздушных судов, которые не имеют действующих современных летных тренажеров, поддерживаемых промышленностью в надлежащем состоянии, чтобы не выкручивали руки, в кавычках, под предлогом поддержки отечественного производителя. Для примера, мы не можем на действующем тренажере самолета Як-42 имитировать ту ситуацию, обстоятельства которой нам стали известны по результатам расшифровки средств объективного контроля. Программное обеспечение тренажера просто не позволяет. Доработать его практически невозможно. Одним изучением документов существенно изменить уровень подготовки летного состава не удастся.
Ну, надо сказать, что все чиновники, которые пришли в Госдуму, жаловались на недостаток финансирования. Также плавно перешел в разговор о деньгах, собственно, сама дискуссия перешла в этот разговор. И Сергей Гаврилов из фракции коммунистов нашел буквально заговор в том, что сейчас медиа обсуждает проблему безопасности на транспорте.
После известного выступления президента вся западная пресса подняла вой об отсутствии безопасности Российской Федерации на транспорте. Зададим простой вопрос, кому это может быть выгодно? Через месяц, если не ошибаюсь, может, министр меня поправит, у нас состоится саммит России и Европы по авиационной безопасности. И позиция наших конкурентов очевидна. Продавить страну по всем позициям. Прежде всего, с точки зрения поставки современной авиационной техники. Цена вопроса 10 миллиардов долларов.
Ну и про деньги говорил один из представителей «Справедливой России» Валерий Гартунг, который на самом деле был, наверное, наиболее критичным к исполнительной власти.
Министр транспорта сейчас нам подробно разъяснил, почему у нас падают самолеты, а авиакатастрофы, почему у нас железнодорожные катастрофы, почему у нас вообще все так плохо. И во всем его докладе я услышал главную причину – недофинансирование. Качество наших дорог всем известно, я об этом останавливаться не буду. А знаете ли вы размеры откатов на госзакупках, на строительстве дорог, железнодорожного транспорта и так далее? Вы не ответили на этот вопрос. Нам хотелось бы, чтобы вы на это ответили. Вы просили поддержки здесь, в стенах Государственной Думы. Игорь Евгеньевич, уйдите в отставку, и мы вас поддержим.
Но надо сказать, что вся эта дискуссия ничем не кончилась. То есть, во-первых, крайне мало говорилось о самой катастрофе в Ярославле, вообще почти не говорилось о катастрофе Болгарии. И очевидно, что чиновники пришли в Государственную Думу за тем, чтобы сказать что-то свое и даже не очень отреагировать на те озабоченности, которые все-таки высказывали некоторые депутаты. Валентин?
Благодарю вас, Данила. Напомню, что о выступлении чиновников российского правительства в Госдуме рассказывал Данила Гальперович. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере сегодня обсуждают, в числе прочего, интернет-диагноз, недавно выставленный в своем ЖЖ известным российским врачом, психотерапевтом и психологом Владимиром Леви, действующей власти.
Он прилюдно ездит на лыжах, велосипедах, мотоциклах, автомобилях, вертолетах и самолетах. И все водит сам, только сам. То что-то заводит, то из чего-то стреляет, на татами туширует послушных, как резиновые куклы, спарринг-партнеров, принародно достает со дна морского античные ковшики, мальчугана, рубашечку приподняв, чмокает в пузик, а собачонку целует в морду, подглаживает вянущие подглазья и щеки ботоксом, разухабисто усаживается перед аудиторией, где много молодых дев, широко расставляя обтянутые ляжки и выразительно похлопывая кистями рук вблизи причинного места. Перед всем миром продемонстрировал на открытом врачебном приеме свои обнаженные, подкачиваемые, но уже заметно дряблеющие телеса. Голый король. По пояс, но голый. Голый, но король. Мда, что-то все это по нарастающей. Что ни день, то перл демонстративно-самцового поведения, переходящего в эксгибиционизм. Осталось еще прыгнуть без ничего с парашютом со Спасской башни. Неплохо бы еще переплыть голышом Яньцзы. Эксгибиционизм – штука серьезная, но тут главное – застарелый комплекс омеги с раздувшейся гиперкомпенсацией. Был низкорослым, щупловатым подростком, застенчивым, трусоватым, но с быстрым неслабым умом, сильной волей и очень злопамятным. Усиленно занимался спортом, пошел в органы. Знакомый и многолюдный путь этой вот гиперкомпенсации, если только не происходит из нее качественного духовного вырастания, она длится и длится, раздувается и раздувается, превращает человека в раба своего суперобраза. Так или иначе приходится, как автомату, нескончаемо доказывать, какой ты могучий, можешь дать в морду, можешь замочить, можешь съехать с горы, можешь дать денег, можешь оттрахать кого захочешь, все можешь, оставаясь внутри все тем же тревожно неуверенным, трусоватеньким, психологически и духовно недоразвитым инфантилом. Похоже, советники-имиджмейкеры не смеют ему сказать, что это смешно, и все более смешно, что эти навязчивые демонстрации физической лихости и плотской неувидаемости как раз и показывают всем, куда солнце клонится, что телевизор не только огромное увеличительное стекло, но и рентгеновский аппарат, что много уже мальчиков с нецелованными пузиками показывают пальцами и кричат, что король-то голый и все более голый. Несменяемая власть патогенна, психопатологична, катастрофична, срочно психиатра и ни одного.
Доктору Леви в ЖЖ там же отвечает пользовательница CityCat.
Вспомнила слова Пушкина. «Публичный человек – это хуже, чем публичная женщина. Тут и ботокс потребуется, а ведь ботокс – яд. Так ведь и у Пушкина был комплекс омеги, который у него в гениальные стихи воплотился. Но тут публичный политик всегда голый король, которого играет свита и подыгрывает не столь талантливо, чтобы не вызывать недоумения».
А ЖЖ-юзер Алекс Бар отмечает.
По личным наблюдениям, половина ребят из органов несут в себе какую-то застарелую травму. С раннего детства, с юности. Ну, там в песочнице машинку отобрали, девочка отказала и тому подобное. Самое плохое, что они даже не осознают, что это не любовь к родине наполняет их праведным гневом, а именно тот случай.
Известный артист Станислав Садальский создал бурю в сети после того, как в своем ЖЖ выложил фотографии и описание одной из московских больниц, где он навещал свою близкую подругу, артистку Римму Маркову. Внешний вид помещения напоминает самые последние трущобы. При этом Садальский в своем блоге прямо обругал последними нецензурными словами министра здравоохранения России Татьяну Голикову.
Вы никогда не догадаетесь, где снял это фото. В центре Москвы, в клинической больнице. Зашел в больничный туалет. Кошмар. В целлофановых пакетах, вдоль стен, на крючках висят сидушки. На огромное отделение один туалет. Успокаивает одно. Уникальные врачи, хирург, анестезиолог. Естественно, получают копейки. Думаю, если она, Голикова, зайдет в эту палату, у нее самой будут к себе претензии.
И там же, чуть позже.
Президент крупной железнодорожной компании в Японии покончил с собой. Он сильно переживал из-за того, что десятки людей пострадали в крушении одного из поездов. Слава богу, что наши министры во главе с премьером крепкие парни, и нервы у них как стальные канаты. А то бы остались мы вообще без руководства.
Нужно сказать, что в блоге Станислава Садальского в ЖЖ есть и комментарий главврача этой больницы.
Если он такой правдолюб и ратует за отечественную медицину, то мог бы по-тихому помочь финансированием нашей больницы, а не выкладывать фотографии на всеобщее обозрение.
О скандале вовсю пишут российские газеты. Одни разделяют позицию Садальского, другие считают, что он неблагородно распространил личную информацию о здоровье Риммы Марковой, хотя актер ни разу не упомянул о ее диагнозе и прочем в своих записях. По всем этим поводам в ЖЖ пользовательница Билан Ольга пишет.
Странно другое. Почему-то никого не возмутило, в каких условиях лежит народная артистка России. Не возмутило и то, что так выглядят практически все бесплатные больницы в нашей стране. И уж совсем непонятно, почему врачи просят артиста оказать финансовую помощь больнице. Насколько я знаю, Садальского еще не назначили министром здравоохранения.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти пять. Это время для краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. При взрыве в столице Турции Анкаре сегодня пострадали около 30 человек. Состояние по меньшей мере четверо из них тяжелое. Президент США Барак Обама встретился сегодня в Нью-Йорке с главой Национального переходного совета Ливии Мустафой Абдель-Джалилем.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ольга Романова победила Мосгорсуд. Алексей Козлов освобожден.
Комментарии экспертов.
Жалоба ЮКОС против России. Чего ждут от Евросуда?
Право автора.
Илья Мильштейн. О человеке, похожем на Бориса Надеждина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Курс российского рубля к бивалютной корзине на торгах во вторник снизился до минимального за последние два года уровня. Однако, как считают эксперты, резервы укрепления доллара и евро в России в краткосрочной перспективе практически исчерпаны. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Во вторник в России в ходе торгов курс рубля к двум ведущим мировым валютам падал до самых низких в текущем году значений. К доллару почти до 31 рубля 60 копеек, а к евро более чем до 43 рублей. При этом по отношению к бивалютной корзине он снизился до минимального с 2009 года показателя. Тенденция ослабления российской валюты на внутреннем рынке наблюдается с конца июля. Причем основными причинами этого эксперты считают в первую очередь внешние факторы. Вот и сейчас новые рекорды ведущих мировых валют в России совпали с действиями международного рейтингового агентства Standard & Poor's, понизившего на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Италии, третьей экономики еврозоны. Говорит главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Решение СНП по Италии, то есть снижение кредитного рейтинга на одну ступень, вряд ли бы спровоцировало рост спроса на евро в России. Было бы странным ожидать, что довольно-таки негативное событие для позиции единой европейской валюты могло спровоцировать рост спроса на нее. Скорее, так сказать, та тенденция, которую мы видим на внутреннем российском рынке, она связана с ростом спроса на другую валюту, а именно доллар. Как мне кажется, мы сейчас наблюдаем процесс, когда, с одной стороны, российские участники валютного рынка пытаются переложиться из евро в доллары.
Впрочем, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских не видит ничего необычного в том, что новая порция негатива по отношению к еврозоне не отпугнула инвесторов от европейской валюты. Он отмечает, что дополнительную поддержку позициям евро, как это ни странно, оказали намерения Греции провести референдум о возможности отказа от него.
Нас известили о том, что S&P снизила кредитный рейтинг Италии. Это, конечно, дает дополнительную неопределенность, но я думаю, что это не очень большой удар. Думаю, что большее воздействие получено от известия, что Папандреу собирается выносить на референдум вопрос о выходе из зоны евро. Это известие, оно многоплановое очень. Один из планов состоит в том, что таким образом появляется некая перспектива решения вот этих долговых проблем. То есть страна покидает зону евро, у евро с ног падает вот эта вот большая гиря, висящая там с 2010 года.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, продолжится ли в будущем плавная девальвация российского рубля. С одной стороны, путаницу вносят заявления представителей финансовых властей, часть из которых считает завышенным текущий его курс. но с другой – внутренних экономических предпосылок для этого в России нет. Так считает, например, главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Вот это вот давление на рубль, которое мы сейчас видим, да, действительно ощутимое снижение курса рубля к бивалютной корзине, прежде всего вызвано внешними событиями, а не внутренними. Что касается внутренних событий, ну и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения платежеспособности как российских компаний, так и правительства, с точки зрения резервов, платежного баланса, оттока капитала, в общем, никаких серьезных изменений в ситуации не произошло. Да и, собственно говоря, такой ключевой параметр для российской экономики, как цены на нефть, они, в общем, держатся на уровнях близким к тем, которые были там месяц или два месяца назад. Поэтому говорить о том, что что-то внутри страны произошло, что подтолкнуло к ажиотажному спросу на валюту, я бы не стал.
Поэтому, предполагает Владимир Тихомиров, потенциал для дальнейшего укрепления доллара и евро в России практически исчерпан, и курс рубля к бивалютной корзине в ближайшее время останется примерно на текущих уровнях. Схожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Цэрих Капитал Менеджмент Николай Подлевских.
Если говорить о наших производителях внутренних, которым хотелось бы защититься слабым рублем и повысить свою конкурентоспособность, им, конечно, требуется слабый рубль, и последние события им, конечно, только на руку. Думаю, что и в целом Минфину было бы это интересное ослабление, но здесь мы находимся не в безвоздушном пространстве, и даже под какой-то шумок, под какие-то проблемы очень сильное ослабление рубля мы сделать не можем, поэтому я и жду, что на верхней границе колебаний бивалютной корзины Центробанк выйдет с интервенциями и будет сдерживать вот это падение рубля.
Впрочем, не исключает Николай Подлевских, дополнительное давление на рубль в ближайшем будущем может оказать и внутриполитическая ситуация в стране. Он напоминает, что одной из причин ослабления российской валюты является отток капитала, который после некоторых последних событий может ускориться.
В самое последнее время мы стали свидетелями того, что политическая неопределенность, она существенно выросла. Раскол в правом деле может дать увеличение оттока капитала, либо у самого Прохорова появится желание чуть-чуть увеличить свои страховки и вывести часть средств отсюда в какие-то зарубежные убежища, либо у кого-то из его команды.
По итогам же торгов во вторник Центральный банк России, как и следовало ожидать, понизил официальные курсы рубля как к доллару, так и к евро. К американской валюте он сразу подешевел почти на 2%, до 31 рубля 49 копеек, а к европейской на 1,7%, до 42 рублей 91 копейки.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Семинар под названием «Человек советский или современные политической культуры и ценности россиян» проходит сегодня вечером в Москве в Международном обществе «Мемориал» в программе «Открытое обсуждение данных, полученных Левада-центром» в ходе работы над проектом «Советский простой человек», рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Идея проекта «Советский простой человек» принадлежит выдающемуся российскому социологу Юрию Леваде. Серия исследований по этой тематике прошла еще при жизни ученого. Затем работу над проектом продолжили его коллеги, сотрудники Левада-центра. Слово Льву Гудкову, директору этой организации.
Юрий Александрович, Левада думал, что советская система обрушилась именно после того, как этот человек начал уходить. Первоначально наша гипотеза заключалась в том, чтобы зафиксировать следы этого ухода и формирование как раз новых типов людей.
Подтвердилась ли в ходе исследований эта гипотеза, что человек советский постепенно уходит?
Частично да, частично нет. Первая статья Левада, которую он написал в связи вот с этим исследованием, называлась «Уходящая натура». Но чем дальше продолжалось исследование, тем мы все в большей степени видели, насколько устойчивый и консервативный этот тип человека. Он обладает особой эластичностью и приспособленностью приспособляемостью к новым условиям. Но, тем не менее, в основе он сохраняется, поскольку базовые институты вот постсоветской России все-таки остались незатронутыми. И система власти, и система образования, и суда, и там и многое прочее. И этот человек воспроизводится в очень большой степени.
Каковы основные характеристики этого гомосоветикус, то есть человека советского?
Это человек государственный, то есть воспитывавшийся в системе тотальных институтов, когда рядом с ним, практически рядом с государственным, не было ничего, никаких других сфер. Поэтому он вынужден был приспосабливаться к этому государству, демонстрируя и зависимость от него, и лукавое сознание, когда государство было слишком требовательным по отношению к нему, он уходил, делал вид, что он подчиняется этому. Татьяна Ивановна Заславская назвала это сознанием лукавого раба. Это первый, вот, то есть государственно зависимый человек. Второе, это то, что вот было в самом начале проекта, новый человек, его представление о себе как совершенно исключительном, превосходном, никогда не бывшем человеке. Вот сегодня от него осталось лишь ощущение, что мы особенные, мы не похожи на всех других. Это отчасти сочетание такой спеси, с другой стороны, страхом перед сложным современным миром, склонность к изоляционизму и отказу от сравнения. Третья характеристика – это эгалитаризм, но не в западном смысле равенства прав и возможностей, а уравнительное сознание. Требование, чтобы всем было роздано одинаковое, пусть даже понемногу. Если разбирать дальнейшие характеристики, это сознание, где нормой является ощущение простоты, человеческой простоты, но поскольку само устройство социума в тоталитарных режимах, оно упрощенное. Но это как бы позитивная характеристика простоты, а за ней стоит подозрительность в отношении ко всему сложному, необычному, талантливому, выделяющемуся. Ну и, можно сказать, страх перед новым. Мы разбираем все вот эти вот характеристики, и от первоначальных как бы надежд на то, что мы будем отслеживать уход старого человека и приход каких-то новых форм, мы перешли к пониманию того, что этот человек советский, человек воспроизводится, он гораздо более устойчив, чем мы предполагали.
А каковы социальные последствия такой ситуации? Как это влияет на устройство самого общества?
Прежде всего, существование такого человека ведет к консервации общества, к блокированию и изменений в нем. Ощущение нарастающего застоя в обществе, потерявшим некоторые импульсы изменения. Это очень важная характеристика, связанная именно с усиливающимся не просто консерватизмом в обществе, а с нарастающим вот реанимацией или реабилитацией, воспроизводством именно этого базового типа советского человека.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. А вот что писал в одной из своих статей еще в 1996 году социолог Юрий Левада, цитирую: «Человек советский, как социально-антропологический феномен во все периоды своего существования, был сложным и противоречивым. Его судьба, если сравнивать данные ряда исследований и наблюдений за ним за последние годы, оказывается значительно более драматической, чем это представлялось раньше».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о выдвижении фильма Никиты Михалкова «Цитадель» на премию «Оскар» от России, об отмене приговора предпринимателю Алексею Козлову, о решении Европейского суда по делу ЮКОС против России, о выступлении министра транспорта России в Госдуме после нескольких транспортных катастроф и о снижении кредитного рейтинга Италии. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте Свобода.News.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».